Знатоки.
Киев решил помириться с Москвой. Проект стратегии нацбезопасности Украины предусматривает снижение напряженности в отношениях с Россией. Для этого украинская сторона планирует принять меры, чтобы не допустить усиления конфликта между странами. Также, согласно документу, Киев намерен развивать отношения с Евросоюзом, США и НАТО, восстановить территориальную целостность страны и обеспечить ее суверенитет. О планах Украины побеседуем с политологом аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России Дмитрием Ефремовым. Дмитрий Игоревич, приветствую.
Доброе утро, приветствую.
Дмитрий Игоревич, во-первых, с чего желание помириться с Россией решили прописать в стратегию нацбезопасности? А во-вторых, откуда вообще такое желание взялось и именно сейчас?
Отличный вопрос. Украинская политическая традиция существует давняя особенность, попытка формализировать, как-то закрепить в документах какие-то важные геополитические направления, векторы развития государства. Если вспомнить, при Порошенко они все время вписали в Конституцию вступление Украины в Европейский Союз и НАТО, соответственно. Сейчас, как мы видим, ветер дует не в другую сторону, уже в сторону России. По счастью, выгодно Москве. А первые ласточки связаны еще с Коломойским, который, как вы помните, полгода назад сказал, что если, например, Москва предоставит Украине примерно 100 миллиардов долларов, то Украина будет ее лучшим союзником. Так что я вижу эти корни еще в выступлениях олигарха Коломойского. А если говорить вот о состоянии на начало 2020 года, то, скорее всего, в Киеве постепенно берет... так или иначе господствует курс на укрепление какого-то прагматичного подхода, постепенное уменьшение вот идеологического фактора, который был вреден прежде всего для украинского истеблишмента, который не мог выиграть от того положения дел, которое сложилось в период там, с 14 по 19, уже включая 20 год.
Угу. А вот те 100 миллиардов долларов, это речь о кредитной линии или речь о какой-то безвозмездной выплате помощи?
Ну, прежде всего, надо говорить, что это мечты олигарха Игоря Валерьевича Коломойского.
Вот в каком контексте он мечтал-то?
Он, я так понимаю, надеялся на то, что рано или поздно Российская Федерация найдет способ убедить или так или иначе воздействовать на большую часть политической элиты Украины для того, чтобы восстановить свои позиции в СНГ. И в этом смысле он, как человек, который привык в большей степени зарабатывать деньги, нежели заниматься большой политикой, в принципе, был не против отказаться от такого предложения. Вот у Трампа есть отличная фраза «good deal», то есть «хорошая сделка». Я так понимаю, Коломойский мыслит примерно этими же категориями. Но так мыслят не все в Украине. Это вот такой персонаж экзотический, просто он очень влиятельный, очень громкий, поэтому мы на него не можем не обратить внимания.
А вот сейчас степень влияния Коломойского на происходящее в украинской политике, насколько она велика?
Мне кажется, Коломойский сохраняет огромное влияние на слугу народу, на слугу народа в целом и на Владимира Зеленского в частности. Недавно вот столкнулся с интересным экспертным суждением, к сожалению, не моим, но я тем не менее его воспроизведу, что одна из причин, почему Зеленский оставил премьер-министра Гончарука, связана с тем, что Гончарук очень тесно аффилирован с украинскими олигархами, в том числе с днепропетровскими кланами. Именно поэтому Зеленский не ломает вот этот сложный консенсус, который еле-еле удалось сформировать в конце прошлого года, 2019-го в частности.
А вы знаете, а у нас в эфире эксперты говорили, что примерно в том же ключе, но то, что Гончарук не из олигархических кланов, не их ставленник, а вот есть еще интересы Международного валютного фонда, и через различные организации у них тоже есть свои люди в украинском политикуме.
Да, это справедливая оценка. В этом смысле, мне кажется, широкий вот этот спектр разного рода экспертных суждений говорит о том, что украинская элита, к счастью или к сожалению, тут как посмотреть, не является монолитной. Зачастую одни и те же люди вот аффилированы с разными структурами. Хороший вот кейс, который вот это может наглядно доказать, это даже не Гончарук, а помните, был такой премьер-министр в Украине, Яценюк. Он был аффилирован гигантским количеством структур. Он, с одной стороны, и на МВФ работал, и в то же время у него была тесная связка с так называемая фракция в украинской политике, известная как партия войны. То есть, в принципе, не всегда одно противоречит другому. И в этом смысле Киев Гончарука отчасти отражает те реалии, которые были еще в президенте в 2014-2015 году.
Хорошо, но вернемся к снижению напряженности в отношениях между Украиной и Россией. Если по шагам, то с чего вообще в таком случае может начать Киев?
Ну, конечно же, мы можем увидеть, что украинская оппозиция, лидером которой является де-факто Петр Порошенко и его ближайшие соратники, могут прежде всего заблокировать этот путь, собрать, если угодно, третий или какой уже по счету в Украине будет Майдан. И мы вообще не увидим процесса в эту сторону. В этом смысле такой радикальный оптимизм, я считаю, в известной степени преждевременным. С другой стороны, если вот предположить, что украинская оппозиция будет политически нейтрализована, не окажет никакого непродуктивного воздействия на курс президента Зеленского, то, скорее всего, мы увидим, как «Слуга народа» проголосует за плеяду законопроектов, которые выведут Российскую Федерацию из позиции, как в Украине пишут, страны-агрессора. Это будет первый пункт, и Москва, конечно же, сделает все для того, чтобы российская сторона не позиционировалась как оппонент, враг, противник и так далее. Потому что если вашу страну называют врагом, то, в принципе, эффективный диалог, он, в принципе, невозможен. Это нормальная международная практика. Здесь никакого ноу-хау, что называется, нет. Я его не вижу в этом смысле. И да, возможно, как мы уже говорили, это будет закреплено в ключевых документах Украины. Вряд ли это будет, конечно, в Конституции закреплено, конечно же, как в то время Европейский Союз, но не исключено, что это пройдет через разного рода украинские доктрины, связанные с безопасностью, связанные с курсом, который будет реализовывать МИД Украины. По крайней мере, это наиболее реалистичный вариант.
Если Киев хочет мириться с Россией, и при этом в этой же стратегии нацбезопасности прописан вариант возврата и Крыма тоже, возможно ли совместить вот эти два пункта?
Вы знаете, вот если смотреть со стороны официальной Москвы, то это совершенно невозможно. Но, насколько я знаю, украинская элита относится к этому по-другому. Они считают, что Российская Федерация в принципе, способна торговать территориями, которые находятся под ее юрисдикциями. Сложно сказать, почему сформировалось такое убеждение, но оно в Украине есть. Оно разделяется не только разного рода политиками, но и значительной частью украинского населения. Ну, возможно, они просто используют те модели, те шаблоны, которые в самой Украине приняты. Я думаю, скорее всего, в этом дело. Поэтому они их распространяют в том числе и на Россию. Действительно, в Украине существует надежда, что руководство Российской Федерации либо в нынешнем составе, либо в видоизмененном составе, пойдет на отступки Киеву и вернется Украине и Севастополь, и Крым, и многие другие территории. Существует такой миф, он достаточно прочно поселился в головах, не надо его, что называется, сбрасывать со счетов.
И по поводу стремления, продолжения стремления в Евросоюз, в НАТО, на ваш взгляд, есть ли перспективы у Киева? Или это все тщетно? Или они есть, но они очень-очень в далеком будущем?
Ну, я бы немножко разделил эти два вопроса вступления в НАТО и вступления в Европейский Союз.
Давайте отдельно.
Второе зависит прежде всего от Брюсселя и от так называемой евробюрократии, которая считается медленной, неповоротливой и вряд ли ориентирована на интересы Украины в большей степени, чем на свои собственные. Более сложная ситуация с НАТО. Я должен сказать, что, скорее всего, мы никогда не увидим Украину в составе Североатлантического альянса, но есть одна очень важная оговорка. Дело в том, что не обязательно Украине быть членом НАТО для того, чтобы находиться в теснейшем военном сотрудничестве, например, с Соединенными Штатами. Есть пример договора между Соединенными Штатами и Японией. Япония не является членом НАТО, но уровень военного сотрудничества между странами очень высок, иногда даже превосходит американо-европейские связи в отдельных аспектах. Поэтому, в принципе, Украина может не стать членом альянса, но, тем не менее, будет в военно-политическом аспекте все равно завязана на Вашингтон. К сожалению, такая ситуация возможна, и она мне представляется такой, если угодно, стратегически компромиссной.
Дмитрий Юрьевич, благодарим вас за комментарии. Дмитрий Ефремов, политолог аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, был в прямом эфире «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Михаил Шейнгман. На грани.
Погладить по боеголовке. В США подбили свой ядерный баланс. Здравствуйте.
На грани.
1748, 1749, 1750. Расчет окончен. Хорошо, что никто не сбил. И не собьют, если будут всегда пересчитывать свою прелесть только на Земле. В США провели аудит ядерного арсенала. Все сошлось. 400 межконтинентальных ракет наземного базирования, 900 на подводных лодках, 300 на авиабазах в Штатах и 150 тактических бомб в Европе. Есть, правда, еще 2050 зарядов, но они не в счет. Это НЗ на случай геополитических или технических неожиданностей. Любопытно, каких? Если и передового ресурса им хватит, чтобы уничтожить Землю столько раз, что даже Бог устанет ее воссоздавать. Это только теория большого взрыва, но судя по тому, что Белый дом уже конкретно навострил лыжи из СНВ-3, практику в нем тоже имеет в виду. Поэтому и гладит себя по боеголовкам, любовно перебирая их, как скупой рыцарь, сокровища. А если вспомнить, что ракету, подпадающую под запрет ДРСМД, они испытали уже через пару недель после выхода из него, то изменение количества стратегических припасов, вероятно, не заставит себя долго ждать. Тем более Пентагон еще пару лет назад начал осваивать бюджет, в котором деньги на новую ядерную программу тоже были. Но пока их атомное поголовье такое же, что и год назад. Сократилось лишь на 400 единиц число болванок, подлежащих утилизации. Но это так себе достижение, учитывая, что оставшиеся 2000 тоже давно должны были превратиться в хлам. Однако снятые с вооружения для демонтажа, они по-прежнему еще очень даже ого-го. Тоже, видимо, на случай геополитических и технических неожиданностей, наверное, как последний патрон для себя. Подбил ракетно-бомбовый баланс журнал тех самых ученых-ядерщиков, которые ежегодно устанавливают стрелки на циферблате судного дня. В 2020-м они еще этим не занимались, поэтому на часах по-прежнему без двух апокалипсис. Но если бы в атомных закромах США вдруг оказалось пусть даже без одной, мир уже бы ушел в нули. И вроде получается нет смысла в пересчете, коль вся планета узнала бы о недостаче, может и не в последнюю очередь, но в последний раз. Но хоть кто-то же должен в Штатах контролировать их вооружение. Трамп, например, уже совсем не может себя сдерживать и ни в чем не хочет себя ограничивать, поэтому и делает вид, что не слышит предложения России по СНВ-3. Так что в 2021-м бюллетень ученых-ядерщиков, не исключено, обнаружит в американском арсенале кое-что новенькое. А пока в нем в общей сложности 3800 атомных снарядов. Правда, среди них нет ни одного авангарда и даже маломальского, но тоже гиперзвукового циркона. Над этим, как сказал Трамп, они работают. А как сказал Путин, работать им еще и работать, чтобы нас догнать. Опередили мы время лет на 10. Потому как, если что, мы, конечно, в рай. Но мы-то туда не спешим. До свидания.
На грани с Михаилом Шейнгманом. Суперлуния. Мишки на севере и мужское синхронное плавание. О том, что может обойти прямой эфир, радио «Спутник» расскажет в Инстаграме. Можно поставить лайк, можно прокомментировать. А можно утащить картинку себе. Радио «Спутник» в Инстаграме. Давай обменяемся лайками.